Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Марнов. Три лепты. Лепта-гонителя, лепта-вора, лепта-врага. Маленькие повести. Допущено к распространению издательским советом Русской Православной Церкви. Санкт-Петербург, Библиополис, 2012 год. Содержание. Предисловие. Протоиерей Серафим Правдолюбов. Лепта-гонителя. Первое. Год 863 от основания Рима, 116 от Рождества Христова. Второе. Почти 500 лет спустя. Лепта вора. Первое. Император. Второе. Вор. Третье. Император и вор. Четвертое. Вор и султан. Лепта врага. Семейное предание. Глава первая. Француз. Глава вторая. Русский. Эпилог. Краткие справки об исторических персонажах, встречающихся в книге. Предисловие. В Евангелиях от Марка и от Луки, смотри Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 41 по 44, Евангелие от Луки, глава 21, стихи с 1 по 4, рассказывается о бедной вдове, пожертвовавшей в сокровищницу храма две лепты. Это очень мало. В Италии того времени кадрант, вмещавший как раз две лепты, это просто разменная монета, на которую ничего невозможно купить. Например, хлеб, который человек съедал за обедом в дешевой таверне, стоил 8 кадрантов или 16 лепт. На Востоке, в оккупированной римлянами Иудее, население было беднее и продукты дешевле, но незначительно. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? Евангелие от Матфея, глава 10, стих 29. Васси, ассарий, 4 кадранта или 8 лепт. В любом случае, бедная вдова из Писания пожертвовала очень мало, но Господь наш сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 43 по 44. Любой, кому доводилось нуждаться в самом необходимом, легко может себе представить выбор, стоявший перед вдовой. Или съесть пусть очень скудное, но все же пропитание, или отдать деньги в храм и остаться голодной на неопределенное время. Это очень трудный выбор, голодавшие знают. Вдова показала безграничное доверие и любовь к Богу, и Господь принял ее дар. Мы не знаем, как она жила раньше и что с ней стало потом, но искреннему порыву отдать Богу последнее, не опасаясь неизбежных насмешек чванливых богачей, наверняка предшествовала долгая и трудная духовная работа. Лепта, в расширенном понимании этого слова, искренний порыв человека отдать Богу последнее. Даже если и не последнее, то очень важное для человека, очень дорогое. Разбойник из Евангелия, смотри Евангелие от Луки, глава 23, стихи с 39 по 42, висевший на кресте рядом со Спасителем, испытывал страшные, не умещающиеся в человеческом сознании муки. Вися на пробитых гвоздями руках, в положении, когда для вдоха надо приподниматься на пробитых гвоздями ногах, на палящем солнце, он признал, что мучается по заслугам, и попросил Господа не простить его, нет, а только вспомнить, когда приедешь в Царствие Твое. Евангелие от Луки, глава 23, стих 42. Самый последний дар любви от человека к Богу, и этот дар, как и две лепты вдовы, был принят. Один богатый человек в конце 90-х собирался сделать большое пожертвование на строительство часовни. О богатстве этого человека ходили самые нехорошие слухи, сопровождавшие почти всех нуворишей 90-х годов, вплоть до совершения убийств. Он долго рассуждал о том, сколько даст, составлял какие-то сметы, проекты, но дальше них дело не двинулось. Этот человек исчез, пострадал в криминальных разборках. Дар не принят. Мученик Ванифатий был грешником, но мучился от своей греховности, думал о ней и нашел в себе силы перед лицом гонителей крикнуть «Я христианин!» и принять муки за Христа. Дар принят. Солдат-гонитель, стоявший в оцеплении при казни 40 мучеников севастийских, раскаялся, исповедал Христа и пошел на казнь. Дар принят. Праведник, всю жизнь проведший в аскезе, начинает гордиться своей праведностью и погибает. Размышления о двух лептах бедной вдовы неизбежно ставят перед нами вопрос: что же нужно Богу от человека? Какой дар ему угоден? Чем вообще можно послужить абсолютно всемогущему? Замечательный священник, недавно умерший, рассказал такую притчу. «Пришла ко мне маленькая дочка, принесла красивую картинку, которую нарисовала для меня своего любимого папочки. Зачем мне нужна эта картинка? Какую практическую ценность она имеет? Да никакой, только лишняя забота. Где бы повесить, чтобы дочка не обиделась? Не нужна мне эта картинка, но мне приятно». Наше искреннее стремление порадовать Господа, принести Ему нашу слабую маленькую любовь, это и есть наша лепта. Радость Господа, Его огромная безграничная любовь, обязательно ответит и произведет внутри нас работу, которая поможет измениться и найти в себе силы принести еще одну лепту, и еще, и еще. Трудно? Конечно, трудно. Более того, невозможно. Часто от современных людей, редко посещающих храм, можно слышать такое: «Я тоже верующий, но не до такой же степени. Нельзя же быть фанатиком». Интересный вопрос. А до какой степени можно быть верующим? Что в жизни можно оставить себе, а что Богу? Христос сказал: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 23. Уже упоминавшийся выше священник однажды горько пошутил: «Многие современные богословы все свои усилия направили на выведение карликовых верблюдов с одновременным изобретением иголок с огромными ушами». Писание дает абсолютно точный ответ. А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 26. Так что же делать человеку? Какую лепту примет от нас Господь? Любой, от сердца принесенный дар любви. Только надо не забывать, что наша последняя окончательная лепта — это сам человек, весь без остатка. Храни вас Господь. Протоиерей Серафим Правдолюбов. Лепта гонителя. Рассказ основан на реальных событиях, но некоторые из них переставлены местами. Первое. Год 863 от основания Рима, 116 от Рождества Христова. Могучий воин, широким стремительным шагом задававший темп пылившему следом за ним легиону, издалека заметил двух всадников-гонцов, но ритма движения сбивать не стал. На походе уставшие солдаты лишь ритмом и держатся. Остановись только, потом долго придется раскачивать. Ничего, Скоро лагерь, там и отдохнут. Скоро. До заката бы добраться. Неспокойно здесь, ох, неспокойно. Раз-два, раз-два. Топали коллеги легионеров по раскаленной, без единой травинки глине Месопотамии. Взметнулась над походной колонной солдатская песенка-речевка. «Кто с утра до ночи пьян? Император наш Троян! Кто в поход таскает бабу? Император наш Троян!» Воин криво усмехнулся и помахал над головой огромным кулаком. Солдаты ответили дружным хохотом. «Что же, если они готовы умереть по приказу этого самого Трояна, значит, имеют право и посмеяться». В присутствии самого божественного Юлия его солдаты пели. «Прячьте жен, ведем мы в город лысого развратника». Примечание. Подлинная песенка легионеров Юлия Цезаря. Конец примечания. Всадники поравнялись с головой колонны. Передний соскочил с седла, кинул поводья коня товарищу. Пошел рядом с воином, пытаясь приноровиться к его шагу. Отдышался, ударил себя кулаком в кожу нагрудника и сказал: «Императору Трояну радоваться!» «Радуюсь», — ворчливо буркнул воин. «С чем приехал, секунд?» «Марк Ульпий Нерва Троян Цезарь, сын божественного Нервы». Троян был усыновлен императором Нервой. «Наилучший Август Германский, Дакийский, Парфянский, великий понтифик, наделенный властью народного трибуна в 20-й раз, император в 13-й раз, консул в 6-й раз, не зря гордился своей памятью. Все солдаты, когда-либо ему представленные, оставались в ней навсегда». Гонец зарделся от удовольствия, но, вспомнив, с чем приехал, принял серьезный вид. «Евреи, Доминус». «Что евреи?» «Подняли мятеж, Доминус». «В Киренаике, на Кипре, в Египте, в Иудее». «Одновременно?» «Да. Сначала убивали только греков, а теперь и на римские гарнизоны нападать начали. Объявились и вожди. Некий антфейликиец, Артемион. Все кричат о каком-то Машиахе. Кто таков, выяснить не удалось». Примечание. Машиах, мессия, спаситель. Еврейское. Конец примечания. Доносит проконсул Квинт Марций Турбон. Солдат снова ударил себя кулаком в нагрудник, в знак окончания донесения. Письма подавать не стал. 63-летний император был еще крепок и здоров, но зрение стало его подводить. Письмо будет отдано секретарю после устного распоряжения императора. «Жертвы среди граждан?» — мрачно спросил Троян. Он догадывался, что сейчас услышит, поэтому заранее вскипал яростью. «Еврейский вожак Артемион на Кипре вырезает целые города, Доминус. Никого не щадит». «Деметрия, ко мне!» — оглушительно рявкнул император. Лошади гонцов шарахнулись от неожиданности. По рядам легионеров понеслось. «Деметрия к императору!» Задача была не из легких. Носильщики, отставшие более чем на полстадия, теперь бежали на пределе сил, сменяя друг друга и стремясь как можно скорее доставить паланкин с императорским секретарем в голову идущей колонны. Примечание. Римский стадий около 176,6 метров. Конец примечания. «Сами виноваты. Не надо было расслабляться. А все солнце, беспощадное солнце Месопотамии». В ожидании секретаря Троян задумался, погрузился в прошлое. «Евреи. Опять эти евреи. Как и тогда, 40 с лишним лет назад, когда он, совсем еще молодой гастат 6-го сирийского легиона, получал свои первые награды. Фалеры на пояс, браслеты и стенной венок — предел мечтаний каждого легионера». Примечание. Гастат. Рядовой солдат, первый, после легко вооруженных велитов, линии легиона, копейщик. Не новобранец, но и не ветеран. Стенной венок. Золотая корона с зубцами в форме крепостной стены. Награда первому воину, взобравшемуся на стену вражеской крепости. Обладатель стенного венка пользовался значительными льготами и привилегиями. Конец примечания. Евреи. Яростные фанатики. Они дрались неумело, но бесстрашно. Они пробирались даже в лагерь, резали сонных. Они травили колодцы и демонстративно пили из них, мол, не бойтесь, вода хорошая. Перед мысленным взором пожилого императора встал горящий Иерусалимский храм, расплавленное золото, текущее по камням, и кресты. Кресты, на которых повстанцы иудеи распинали своих отступников, предателей и просто беглецов, спасавшихся от невыносимых мук голода. И вот опять, как не вовремя. Надо наводить порядок в мятежной, едва покоренной Парфии, в очень ненадежной Армении. Снова сажать на престол очередного нерадивого царька-марионетку, давить бунты, восстанавливать разрушенные коммуникации, спасать окруженные гарнизоны, спешить вперед, пока бунтовщики не захватили армейские лагеря. Раз-два, раз-два, топают коллеги. Ничего, наведем порядок. Но не вовремя. Как же не вовремя опять взбунтовались эти евреи? Секунд. «Я здесь, Доминус», — еле справившись с одышкой, ответил приотставший Секунд. «Спекся, кавалерия», — насмешливо бросил Троян. По колонне легионеров прокатились одобрительные смешки. «Настоящий солдат должен пешком ходить». «Ладно, садись в седло, но держись рядом». Секунд не стал отнекиваться и вскоре ехал рядом с императором. «Еврейские общины едины или у них есть инакомыслящие?» «Можно расколоть?» «Действует очень слаженно, Доминус. Проконсул считает, что мятеж управляется из единого центра». «Как всегда», — вздохнул Троян. «Значит, мы можем рассчитывать только на греков и сирийцев?» «Особенно яростно евреи нападают на христиан, Доминус. Это такая секта». «Знаю», — оборвал его император. «Плиний подробно писал мне о них. Зловредное суеверие». Запыхавшиеся носильщики принесли, наконец, паланкин с Деметрием, стареньким рабом-греком. Легионеры оживились. Перепалки императора со своим секретарем были дежурным развлечением на марше и любимой темой солдатских баек. «Деметрий», — вкратчиво начал Троян, — «я решил наградить тебя стенным венком». «Но я в жизни не брал ни одной крепости, Домины», — затараторил Деметрий, — «если не считать крепости аристотелевой логики». «Тебе представится такая возможность в ближайшем штурме». «Почему тебя приходится ждать, бездельник?» «Это все носильщики», — в притворном ужасе Деметрий всплеснул руками. «Пока я погрузился в размышления...» «Спал». «Пока я погрузился в размышления», — упрямо продолжил Деметрий, «о последних страницах твоего жизнеописания, они позволили дать отдых своим ногам. Вот они тебя на штурм и потащат». Воображаемая сцена штурма, где носильщики по эскападной лестнице тащат на стену крепости паланкин с вопящим Деметрием, привела солдат в неописуемый восторг. Шутку передавали из манипулы в манипулу, и волна хохота прокатилась по растянувшейся армии. «Пиши, Троян Турбону. Дорогой мой Квинт, я получил твое донесение о еврейских мятежах, но ничего не знаю о мерах, тобой принятых. Не сомневаюсь, что ты действуешь энергично и разумно, как всегда. Солдат у тебя достаточно для подавления любого восстания. Сделай это быстро. Если потребуется поголовно истребить всю еврейскую диаспору, сделай это. В Иудею пошли Луция Квиета. Дай ему войск столько, сколько сможешь». Деметрий строчил стилом по дощечке с невероятной скоростью, не отставая от энергичной речи императора. Нисколько не сомневаясь в способностях своего секретаря, Троян в заключение бросил. «Перепиши на папирусе, запечатай моим перстнем и вручи гонцу, вот этому. Секунд. Здесь, Доминус. Отправляйся немедленно. Возьмешь штурму конницы для охраны, а на словах передай Турбону. Хоть мое письмо и развязывает ему руки, пусть постарается не слишком сильно пачкать их кровью». Примечание. Турма. Подразделение древнеримской кавалерии. 30-40 всадников. В описываемый период кавалерист ценился ниже пехотинца, хотя знатного человека, второго после сенатора ранга, по традиции продолжали называть всадником. Конец примечания. Это не приказ, просьба. Спеши, мой секунд. Гонец подождал, пока Деметрий приготовит письмо, а император снова погрузился в свои мысли. Раз-два, раз-два. Топчут коллеги солдат каменную глину Месопотамии. Прорвемся, легионер. Кто с утра до ночи пьян? Император наш Троян. Кто в поход таскает бабу? Император наш Троян. Таскает. Что они понимают? Помпея Плотина, его жена, светочей его, повсюду следует за ним сама, вот уже много лет. А как же иначе? Она ведь сказала ему когда-то: «Где ты, Гай, там и я, Гайя». Примечание. «Где ты, Гай, там и я, Гайя» — ритуальная фраза из древнеримской брачной церемонии. Конец примечания. Сейчас, к сожалению, все иначе, все не так. Куда делись старинные римские добродетели? Скромность, целомудрие, верность семье и городу. Разводы вошли в моду. Некоторые матроны по нескольку раз меняют мужей. Над верностью смеются, объясняют ее противоестественными склонностями. Вот и его, Трояна, верность немолодой и бесплодной жене, злые языки толкуют как обратную сторону развращенности. Конечно, если здоровый и сильный мужчина не путается с каждой встречной, значит, имеет склонность к мальчикам. И самым страшным было снисходительное отношение большинства граждан к мнимым склонностям своего любимого императора, мол, с кем не бывает. Что с Римом? Троян скрипнул зубами и стиснул руки, так, будто ощутил под ними шею клеветника, распускающего о нем грязные слухи. Неожиданно для себя позвал. «Деметрий, здесь. Не размышляй пока. В лагере размышлять будешь. Ты вот что. Найди мне христианина, любого. Поговорить надо». «Но я не...» «Ты знаешь все и обо всех, зато и терплю». «А ученость?» — возмутился Деметрий. «А!» — отмахнулся Троян. «Все греки — философы. Другого куплю». «Купишь», — съехидничал Деметрий. «Парфянского шпиона». «Приведи мне христианина, Деметрий». Деметрий не отвечал долго. Раз-два, раз-два, топают коллеги. Скорее бы лагерь. «Я христианин, Доминус. Казнишь, как Игнатия Антиохийского?» Троян угрюмо молчал. Раз-два, раз-два. «Вашего Игнатия я казнил по закону. Если против тебя выдвинут обвинения и докажут их, казню. Впрочем, тебя нет. Во-первых, ты раб, следовательно, вещь, и за себя не отвечаешь. Во-вторых, ты мой раб, моя вещь, и пока приносишь пользу. Вот и живи, пока». Деметрий посуровил лицом. Уничижительные нотки исчезли из его голоса. Ответ прозвучал твердо, но без вызова. «Казнь старого ученого-раба не прославит великого императора, а мне подарит вечную жизнь. Или ты думаешь, я не смогу вынести все, что досталось Игнатию?» Троян заглянул в глаза своему рабу, немного подумал, заглянул еще раз и вздохнул. «Сможешь. Глаза одинаковые. Неужели вы и вправду верите, что сможете жить вечно?» «Веруем и исповедуем». «О чем хотел спросить христианина, Доминус?» Император шагал, зацепившись пальцами за решетку паланкина. Со стороны казалось, для приватной беседы с секретарем. Это была правда, но не вся. Устал старый воин, но признаться в этом не мог даже себе. «Что с Римом, христианин? Что с моим Римом? Объясни себе сам, за что гонишь нас, и поймешь». Троян брезгливо поморщился. Опять старый афинский словоблуд применяет свой сократический метод извлечения истины, как с учеником. «Хочешь знать правду? Не бойся ее, император». «Ладно. Вы не почитаете наших богов». «Иудеи тоже». «Ну, иудеи. Древняя религия, древние, освященные веками обычаи. Религия не может быть частным делом. Она дело всенародное и открытое. В противном случае она незаконна. Где люди собираются вместе, всегда должен присутствовать представитель римского народа. «Почему?» — удивился Деметрий. «Как это почему? Таков закон!» Стена непонимания стояла между ними, и оба это чувствовали. Троян, как настоящий воин, продолжал защищать свою позицию. «Ну вот этот Игнатий, которого вы называли богоносцем! Я приказал всем антиохийцам праздновать мою победу и почтить богов, ее даровавших, а он отказался, демонстративно, с вызовом. Тем самым были грубо нарушены государственные установления и законы. Сразу несколько, юристы мне потом объяснили. Против этого мятежника частными лицами были выдвинуты обвинения, причем все процедуры были соблюдены. Пусть рушится мир, но торжествует закон». «Игнатий считал, что ваши боги не более чем бесы. Его вера...» «Да на что мне вера этого упрямого старика? Пусть верит во что хочет, или ни во что не верит. Его дело. Египтяне вон в шакала вонючего верят, и никто их не трогает. А вот следить за соблюдением законов — это мое дело, моя работа. Кинь горстку зерен на алтарь Юпитера, как велит закон, и ступай к своему Христу. Я не против. Я приказал уничтожить гальских друидов не за их веру, а за регулярные человеческие жертвоприношения. Хочешь поклоняться своим богам — поклоняйся, но не смей убивать моих подданных, я за них отвечаю». «Перед Юпитером? Марсом? Венерой? Амуром? Перед кем?» «Перед сенатом и народом Рима». Бездонная пропасть пролегла между этими двумя людьми, но оба хотели ее преодолеть. «Доминус», — неожиданная мысль поразила старого раба-философа, — «а ты сам-то веришь в римских богов?» «В развратного атлета, вооруженного молниями, в ненасытную златокудрую шлюху, в ее толстого сыночка с крылышками? Сказки! Кто же в наше время верит в такое? Но одно дело верить, и совсем другое — исполнять предписанную законом религиозную гражданскую обязанность». «Ну вот и ответ. Умирает твой Рим, Доминус, как умерли твои боги». «Но Рим — это не боги», — горячился Троян. «Рим — это...» Он внезапно замолчал. «Действительно, а что такое Рим? Мощеные дороги между городами и провинциями, общественные бани, похожие на дворцы, водопроводы с кристально чистой, прямотоком идущей с гор водой, амфитеатры в каждом городе и городке огромной империи, канализация? Нет, не то. Помпея, старушка Помпея, пилившая его за каждую несправедливость к людям». На сердце потеплело. «Рим — это справедливость и закон, философ», — закончил император. «А зачем они, если нет главного?» — тихо спросил Деметрий. «А-а-а!» — Троян поморщился, как от зубной боли. «Начинается. Сейчас начнешь вещать о первооснове бытия. Зануду Платона приплетешь, Сократа сумасшедшего. Нет, всю твою Грецию надо бы смыть в канализацию. Дала миру Александра Македонского, и хватит. Что может быть главнее справедливости?»
«Любовь».
Троян от неожиданности чуть не сбился с шага. Деметрий поспешил развить свою мысль, пока император его слушает. «Справедливость при помощи закона — это принуждение. Богу угодна и такая справедливость, только лучшие жертвы ему — бескорыстная любовь, милосердие, смирение». «Добрый он у вас», — насмешливо бросил Троян. «Вот мы сейчас парфян и евреев полюбим, а они нам глотки перережут. Тот ваш бог обрадуется». «Ты их любишь, император. Парфян, даков, греков, галлов, евреев, египтян, всех». Примечание. Даки — народ, в древности населявший территорию современной Румынии. Практиковали человеческие жертвоприношения и ритуальное людоедство. Завоеванный императором Трояном в 106 году от Рождества Христова. Конец примечания. «Любишь так, как и положено власти, то есть даешь всем правосудие и защиту. Большего земная власть и не может дать. Ведь ради них себя не щадишь, шагаешь, как молодой, а бок болит, испарина пробивает. И ведь ни за что в носилки не сядешь. Что же это, если не любовь?
Ты удивишься, но все христианские церкви ежедневно молят Бога о тебе. Власть не может быть мягкой, но ты добр настолько, насколько позволяет справедливость.
Друиды бы с тобой не согласились.
Друиды бы со мной не согласились, — охотно подтвердил Деметрий. Странная у вас религия. Может быть, женщинам она и подойдет, но солдатам не годится. Чего смеешься?
Ты не поверишь, Доминус, как легко приживается христианство в армии. Вспомни себя солдатом. Хотелось тебе умереть за Юпитера Капитолийского.
Душа человеческая огромна, и на такой дешевый размен не согласна.
Да, первый христианин-римлянин был солдат, центурион 10-го сокрушительного, Гай Кассий Лонгин, и с ним еще два легионера.
«Кассий?» — задумчиво переспросил Троян. «Знатный род, и легион славный».
«Ты убедил меня, грек. Христианская зараза действительно опасна. Надо выжигать, пока не поздно».
Деметрий безнадежно вздохнул и тихо по-стариковски пригорюнился в своих носилках. Император довольно улыбнулся, постучал кулаком о решетку паланкина и позвал.
«Деметрий, отзовись! Что, получил? Это тебе за умирающий Рим! Да не хнычь ты, никого я жечь не собираюсь! Если сами напрашиваться не будете, не трону. Я и указ такой написал. Специально христиан не разыскивать, судить только по букве закона, на основе частных обвинений, выдвигаемых против них людьми».
Старик заговорил вдруг тихо, никому не обращаясь, но Троян слышал каждое слово. Юной девушке, почти девочке, вырвали ногти. Потом отрубили руки и ноги, перевязали, чтобы кровью не истекла, и начали сдирать кожу с ребер, с каждого отдельно. Грудь отрезали бритвой, и только тогда она проявила небольшую слабость, попросила пить. Ей вырвали язык, и даже глазевший на все это сброд возмутился, потребовал немедленно убить. «Это тоже твоя справедливость, Доминус!»
«Прекрати ныть, философ! Игнатий, которого я зверям скормил, тот не ныл, а в глаза мне смеялся. Так и надо. А про девушку я не помню. Не было этого».
«Было. Далеко от Рима. По частному обвинению, с соблюдением всех законных процедур». Грек высунулся из носилок и внимательно посмотрел в помрачневшее лицо Трояна. Пробормотал. «Что же, это будет интересный опыт». И стал рыться в своем мешке, искать что-то. Вытащил свиток папируса, развернул.
«Что это?» — с любопытством спросил Троян.
«Предсмертное письмо Игнатия. Мы переписываем, передаем друг другу. Каждое слово мученика ценно для нас, оставшихся жить».
«Пока оставшихся, как ты сказал. Это ведь и наш путь».
«Послушаешь, Доминус?»
«Читай».
«Мы хотели просить тебя о помиловании для Игнатия, но он запретил».
«Хорошо, если бы звери были мне уже готовы. Молюсь, да будут готовы послужить мне. Я буду ласкать их и уговаривать поскорее съесть меня, а если они не захотят, я их заставлю. Простите меня, я знаю, что мне полезно. Я теперь начинаю быть учеником». Ничто мне не в радость, ни зримое, ни незримое, только бы встретить Иисуса Христа. Пусть огонь и крест, и стая зверей, пусть разбросают мои кости, отрубят члены, смелют в муку все тело, только бы встретить Иисуса Христа. Примечание. Из письма святого Игнатия Богоносца христианам Рима. Конец примечания.
Долго шли в молчании. Раз, два, раз, два. Железные подковы калик выбивают пыль из окаменевшей глины Месопотамии. Троян вдруг почувствовал нестерпимое желание остановиться, сесть, отдохнуть. Мелкой противной дрожью отзывались на каждый шаг усталые ноги. Старые ноги. Нельзя. Солдаты смотрят в спину, они больше устали. Приходится идти в полном вооружении. Со щитами. Неспокойно вокруг. Ничего, есть проверенное средство от усталости. Старая добрая поска, приготовленная заботливыми руками старушки Помпеи. Примечание. Поска. Смесь из уксуса, воды и взбитых яиц. Традиционное питье римского легионера в походе. Конец примечания. Жена в обозе, под надежной охраной ветеранов триариев, и без его приказа свое место не оставит, что бы ни случилось. Один триарий легко справится с десятком воинов-парфян, а уж повстанцев и вовсе можно не считать. Все так, но все-таки тревожно как-то. Император отстегнул флягу и несколькими глотками ополовинил ее содержимое. Содержимое, от которого столичного жителя, не служившего в армии, вывернуло бы наизнанку. Кровь быстрее побежала по жилам, шагать стало легче. За спиной послышалось характерное бульканье, многие солдаты последовали его примеру. «Живем, Доминус!» — крикнул кто-то из легионеров. Император вскинул над головой кулак и покатилась по легиону. «Слава! Слава Трояну! Живем!» «Диметрий, опять размышляешь?»
«Работаю над твоим жизнеописанием, Доминус».
«А почему храпишь?» «Ладно, не смущайся. Скажи лучше, чем можно заслужить благосклонность твоего бога? Какие он принимает дары? Только не надо опять про милосердие. Расскажи о чем-нибудь более существенном. Ну, деньги, ткани драгоценные, скот, зерно. Что он предпочитает? Вот наведем здесь порядок, вернемся из похода. Обязательно ему храм поставлю, тебя в жрецы и ежегодные жертвы, от сената и народа Рима. А может быть, гладиаторские игры в его честь учредить? Всем гражданам бесплатные билеты и напитки, а?»
Диметрий только улыбнулся печально, развел руками, задумался.
«Доминус?»
«Да?»
«Однажды Христос сам сказал, какая жертва ему угодно. Рассказать?»
«Давай».
Сидел как-то наш Господь около сокровищницы храма и наблюдал, как люди кладут пожертвования.
«Какого храма?
Того, что Тит Флавий спалил?»
«Да».
«Я видел, как он горел. Золото по камням текло. Представляю, какая там была сокровищница».
«Ну, рассказывай, рассказывай».
Богачи клали золото, а одна бедная вдова положила всего 2 лепты. «На римские деньги это...»
«Да знаю я, что такое лепта. Сколько лет на Востоке служил? Кружка дрянного вина больше не купишь. Продолжай».
Христос сказал, что она положила больше, чем все эти богачи, потому что они клали от избытка, а она последняя. Ты понял?
«Понял», — мрачно ответил Троян.
«Гладиаторскими играми он не возьмет. Давай подойдем к этому делу по-другому. Вот ты пишешь мое жизнеописание. Скажи, я что-нибудь сделал такого, что понравилось бы твоему Христу?»
«Ты назначил государственную пенсию вдовам и сиротам. Ты навел порядок в правосудии. Ты снял с шеи бедняков всех казнокрадов и взяточников. Истребил жрецов самых изуверских сатанинских культов. Немало, совсем немало. А дороги, мосты, бани, новые водопроводы, амфитеатры, не считается? И еще гладиаторские игры припомни».
Троян вдруг обиделся, неожиданно для себя и как-то по-детски. Если бы он не был наилучшим Августом германским, дакийским, парфянским, отцом Отечества и великим понтификом, можно было бы сказать, надулся. Дальше шли в молчании. Раз-два, раз-два. Внезапно низко и хрипло взревели буцины. Удары легионерских калик о землю стали четкими, слаженными. Примечание. Буцина — древнеримская боевая труба, звук которой напоминал рев быка, отсюда и название. Конец примечания. Над подравнявшимися квадратами манипул взвелись сигнумы, знамена в виде человеческой ладони и с номерами подразделений под ней. Знаменосец вынес вперед расчехленного орла легиона, под которым колыхалось пурпурное полотнище с вышитыми золотом буквами «СПКР», аббревиатурой латинской надписи «Сенат и народ Рима». Город. На пути легиона лежал городок, размер не важен. Как бы ни устали солдаты, но через населенный пункт легион пройдет так, чтобы римляне проводили аплодисментами, а провинциалы — завистливыми взглядами. Так было всегда, и, казалось, так будет вечно. Городок оказался уж очень бедным, а жители да нельзя запуганными. Не привыкли они, что армия может просто пройти мимо. Разбежались, попрятались. Солдаты были разочарованы, для кого старались. Маршировать перед закрытыми наглухо ставнями окон по безлюдной улице неинтересно. Впрочем, улица была не совсем уж безлюдна. Пожилая женщина стояла на пути легиона и кричала. Непрерывно кричала на Кайне одно и то же слово. Примечание. Кайне. Обезьяний греческий. Простонародная смесь греческого, арамейского, персидского и латыни. Язык межнационального общения античного Востока. Конец примечания. «Что она кричит?» — спросил Троян Деметрия, знавшего все известные языки. «Требует правосудия. Крикни ей, рассужу, когда вернусь. Сейчас некогда». Деметрий перевел, но женщина завизжала оглушительно что-то гневное, прижав кулачки к высохшей груди. «Что кричит? Переводи, не молчи!» Она кричит, «А кто тебе сказал, что ты вернешься?» Троян на миг окаменел лицом, набрал воздух в легкие и крикнул. «Четвертый скифский! Стой!» Буцины пропели сигнал. Им ответили трубы арьергарда, и легион встал, грохнув напоследок о землю 6000 пар калик. Земля завертелась под натруженными ногами императора, но он справился с внезапной слабостью, устоял. Подбежал военный трибун, щеголь столичный, из преторианцев, но толковый. Примечание. Военный трибун, высший офицер. На легионах полагалось 6. Конец примечания. «Командуй, трибун», — устало проговорил император. «Малый привал. Сажай легион на землю. Строя не покидать, оружие держать наготове. Мало ли что. Мне кресло». Усевшись в складное кресло под орлом легиона, Троян блаженно прикрыл глаза и вытянул гудящие ноги. «Все, дальше только в носилках, и пусть думают, что хотят». Женщина уже давно стояла перед ним и говорила, говорила. «Пусть выговорится, потом Деметрий переведет. А ведь она действительно в отчаянии, эта женщина. Еще горе у нее, в котором не поможет даже он, владыка мира. Города и мира. Урби эт орби». «Размышляешь, Доминус?» — невинно спросил Деметрий. «Тут есть о чем поразмыслить. Двое соседей убили ее сына, единственного кормильца. Шалопай он был. В общем, сам виноват, она не отрицает. Просит только, чтобы убийцы дали ей хоть что-нибудь на дожитие». «Где убийцы? Она знает?» «Тут, неподалеку, в своем доме прячутся. Испугались. Привести злодеев». Злодеи оказались настолько худыми и жалкими, что причина отказа платить была ясна — крайняя степень нищеты. Они тут же во всем сознались и смиренно ждали заслуженной кары. «В этой дыре есть хоть какой-нибудь магистрат, правитель, глава общины или как он у них называется? Привести!» Троян опять прикрыл глаза. Привели крепкого мужчину с завитой, выкрашенной в красный цвет бородой. Узнав, что убивать его не собираются, мужчина расправил плечи и старался держаться с достоинством представителя власти, что довольно трудно, если ноги подкашиваются, а нижняя челюсть предательски дрожит. «Почему не дал правосудия этой женщине, червяк?» — сурово спросил Троян. «Ты теперь под защитой нашей республики. Можно сказать, друг и союзник римского народа». Примечание. Римская империя до самого своего падения официально именовалась республикой. Население империи до закона императора Каракаллы делилось на несколько неравноправных категорий по убывающей: римские граждане, латинские граждане, друзья и союзники, провинциалы. Конец примечания. «Здесь, на этой...» — он чуть не сказал «помойке». «Земле, ты представляешь закон. Слышал поговорку? Пусть рушится мир, но торжествует закон». Краснобородый, выслушав перевод, угодливо закивал и заулыбался. Еще немного и поползет на брюхе к покрытым пылью ногам императора, вылизывать. «Так не пойдет», — решил Троян. «Уйду, будет мстить за унижение. Согражданам и прежде всего этой несчастной. Он должен испугаться, по-настоящему испугаться». «Если я говорю, пусть рухнет мир, это надо понимать буквально. Город, в котором нет закона, не нужен. Трибун. Здесь Доминус. Разрушить город. Начать с дома этого человека. Одну стену оставить для него, чтобы было на чем распять». Император ткнул пальцем в Краснобородова. Взвыл и рухнул на глину злополучный магистрат, причитала женщина. Причитали вылезшие из своих укрытий жители городка. Ползли на коленях, протягивали руки. Привыкли, что их жизни стоят меньше, чем глина под ногами. Только несчастные злодеи стояли безучастно, всем своим видом показывая, а пропади она пропадом, такая жизнь. К обреченному дому подкатили наспех собранный малый таран и начали раскачивать бревно. Удар. В жалкой стенке из высохшей сырой глины сразу образовалась дыра. Так, достаточно. Теперь явить милость. Но что же она? Неужели не догадается? Догадалась. Женщина, требовавшая правосудия, кинулась в ноги императору, обняла их. «Трибун! Здесь Доминус! Ради этой женщины я прощаю город. Поднимите ее!» Хитрый Деметриус громко перевел последнюю фразу. Плач и причитания смолкли. Только краснобородый магистрат продолжал завывать и пытался ползти по направлению к императору. Два дюжих преторианца, мгновенно связавших администратора, как только прозвучало слово «распять», теперь удерживали его веревками, как пса. Женщина что-то быстро и горячо заговорила, указывая на связанного. «Она просит простить его, Доминус», — перевел Деметрий. «Говорит, он просто не знал, что такое настоящий закон. Теперь знает. Он проследит, чтобы с ней было все в порядке». «Умница», — улыбнулся Троян. «Ей бы в сенате заседать. Этого не переводи. Развяжите достойного магистрата и поставьте на ноги. Встряхните его немного, а то запачкался. Так, совсем другое дело. Деметриус, пиши грамоту о его назначении префектом этой помойки. Переведи, только не надо про помойку. Теперь это часть Рима, моего Рима. А с женщиной что делать? Пиши судебное решение и переводи вслух, чтобы все слышали. Женщине даруется римское гражданство. Как вдова и мать, потерявшая кормильца, она имеет право на государственную пенсию. Убийцы ее сына работают на нее столько времени, сколько она, римская гражданка, сочтет достаточным. Префект города обязан проследить за неукоснительным исполнением этого решения. Выдай ей причитающееся по закону, с расчетом, что она вряд ли когда-нибудь побывает в канцелярии. За 10 лет вперед выдай! Толпа горожан, незаметно собравшаяся на площади, ахнула. По измученным и не очень чистым лицам волной пробежали улыбки. Повеселели злодеи, демонстративно вставшие рядом с новой хозяйкой. Перемену в своей жизни они считали явной удачей. «Женщина, подойди», — приказал император. «У тебя есть деньги?» Растерянная вдова протянула мелкую медную монету. Троян поднял ее над головой и громко объявил. «За правосудие всегда надо платить судебную пошлину. Она взимается в пользу государства. Пусть рухнет мир, но торжествует закон. Деметрий, выдай гражданке пенсию». Горожане оказались не такими уж забитыми. На улицу высыпали дети, дергали легионеров за ножны мечей, с любопытством наблюдали за разборкой тарана, клянчили шлемы, померить. Появились и девушки с кувшинами, с крошечными финиковыми пирожками на подносах. Улица огласилась неизбежными в таких случаях веселыми визгами, смехом, шлепками. «Трибун, по-моему, в кувшинах не вода. По-моему, тоже Доминус. Финиковая секера. Коварная штука. 4-й скифский. По манипулам. Становись». Выучка позволяла обычному легиону встать в походную колонну за 5 минут. Но 4-й скифский не был обычным. он встал почти сразу. «Марш!» «Носилки, Доминус? Коня?» — озабоченно спросил трибун. «Не надо. У меня еще осталась поска. Окончится, они поделятся». Троян кивнул в сторону легионеров. Солдаты как дети. Развеселились, стали подталкивать друг друга локтями. Мол, наш-то, молодец. Да, молодец. А левая нога что-то совсем не идет. Император вдруг озлился на себя, на старость, на ногу, и до крови прикусил губу. «А ну, левая нога, иди, куда приказано!» Нога испугалась и пошла. Раз, два. Раз, два. То-то же. «Доминус», — тихо позвал Деметрий из своих носилок, — «ты обратил внимание, какую монету дала тебе женщина?» «Лепту, лепту. Думаешь, знак?» «Случайности не бывает, Доминус. По слабому разумению старого Грекулюса, монетку надо сохранить». Примечание. Грекулюс — гречишка. На жаргоне высокомерных римлян это синоним слов «хитрец», «слабак». Конец примечания. «Может статься, она тебе многие сокровища заменит». «Скажешь», — пробурчал Троян, но монетку припрятал в кармашек на поясе. Этот жест не укрылся от острых глаз секретаря, потому он и решился сказать. «Ты спрашивал, какая жертва угодна Христу? Так слушай. Сегодня ты совершил самое лучшее, самое удачное жертвоприношение в своей жизни. Сегодня он улыбался, глядя на тебя. А он что же, видит меня? Всегда и везде». Троян снял шлем, переместил его на грудь и протянул руку в сторону. Тотчас в ней оказался смоченный водой платок, которым император с удовольствием покрыл голову. Стук и шелест прошел по легиону. Солдаты пользовались поблажкой своего полководца, охлаждали разгоряченные головы. «Не знаю, Грек, пока что не знаю», — задумчиво проговорил Троян. «Но буду думать. Слишком серьезная сила — это ваше христианство, чтобы его не замечать. Все-то у вас взаправду, все по-настоящему. Даже страшновато как-то. Мне мыслится только два выхода. Или я принимаю вашу веру, или истребляю ее под корень. Вернемся из похода, буду решать». Из этого похода Троян не вернулся. Умирал он страшно, в мучениях. Кричали от лютых спазмов почки, отказало зрение. Отекли и отказали казавшиеся неутомимыми ноги. Иногда ему казалось, что боль — это он сам, и тогда хотелось себя убить. Но самым мучительным было чувство, которого он раньше никогда не испытывал — страх. Страх, от которого внутри все леденело. Смертный страх. Жена, верная Помпея Плотина, не отходила от него ни на шаг. Сама мыла, сама убирала нечистоты. «Помпея, ты где?» «Здесь я, вот рука, чувствуешь?» «Да, только не уходи. Куда же я уйду, Марк?» «Где ты, Гай, там и я, Гайя, до конца. Мне страшно, Помпея, я не хочу туда. Я уже вижу, как там, и не хочу. Что мне делать?» Она склонилась к самому его уху и едва слышно прошептала. «Мы можем пойти туда вместе». «Нет, этого нельзя, и не думай даже. Запрещаю. Ты еще можешь мне помочь, но только живая, здесь». «Как, милый? Скажи, я все сделаю». «Не знаю». Троян откинулся на подушке и впал в тревожное забытье. Помпея плакала. Впрочем, ее лицо было мокрым с самого начала скоротечной и непонятной болезни богатыря мужа. «Помпея!» «Да, Марк. Мне лучше. Ничего не болит. Нет, не радуйся. Это конец. Ухожу. И я вижу тебя. Красавица. Ты красавица. Старуха. Мне теперь лучше видно. Вижу только настоящее. Ты красавица, каких в Риме и нет больше. Скажи, я был хорошим императором. Самым лучшим. Я старался. Очень хотелось быть таким императором, которого я сам пожелал бы себе, будучи подданным». Примечание. Подлинные слова Трояна. Конец примечания. у тебя все получилось, уходи спокойно. Не могу, страшно. Я вижу все ясней и ясней, там очень страшно. Посмотри туда внимательней, так, как ты сейчас научился. Чем я могу помочь? Скорее, милый, посмотри и скажи. Вижу. Димитрий знает, он тебе ска...
Троян захрипел, глаза его остановились, легкие сделали свой последний выдох. Вдоха не последовало. Рука непобедимого воина бессильно упала на пол. Что-то выкатилось из нее. Помпея нагнулась и подняла медную монету неряшливой восточной чеканки. Лепта. Прах Трояна доставили в Рим и поместили внутри колонны на форуме его имени. Сенат постановил считать его богом и лучшим из императоров. На протяжении столетий каждому вступающему на престол официально желали быть лучше Трояна, подразумевая, что это невозможно. Римские бедняки обожали вдовствующую императрицу, добрую Августу Помпею. Они ходили за ней по пятам, и лучшей охраны было не нужно. Любая просьба, любое горе находило в ней отклик, и помощь никогда не опаздывала. На восторженные проявления благодарности она неизменно отвечала: «Это за Трояна, помните его». Она часто останавливалась у колонны Трояна и внимательно рассматривала барельефы, повествующие о его походах. Их походах. Однажды Помпея взяла с собой двух рабов с лестницей, скульптора, и велела последнему добавить новый барельеф по ее рисунку. «Не понимаю, что это значит, Домина», — недоумевал скульптор. «Какая-то женщина руки протягивает». «Просто сделай это для него, прошу». Когда просила Августа, отказать не смог бы даже человек с каменным сердцем, а скульптор имел обычное, человеческое. Он пожал плечами, велел приставить лестницу и полез на цоколь колонны, размечать место для нового барельефа. Помпея встала на колени перед колонной, и скульптор невольно позавидовал мертвому императору. От него, скульптора, недавно ушла четвертая жена, к пятому мужу. Просто надоел, так и сказала. А это хранит верность мертвецу, надо же. Вон разговаривает с ним, шепчет что-то. Знаки странные делает, рукой от лба к животу, потом от плеча к плечу. Подозрительно. Что-то нехорошее слышал он про такие знаки. А пусть ее, не наше это дело. Наше дело — зубилом по камню,